В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Княгиня Софья Карловна Лешерн в молодости была удивительной красавицей, пользовавшейся невероятной популярностью среди самых родовитых и богатых женихов столицы. Она вполне могла бы сделать себе хорошую карьеру, но иногда девушки нежданно-негаданно влюбляются, что называется, в плохих парней. Софья влюбилась в молодого офицера Преображенского полка, князя Алексея Яковлевича Несвицкого, уверявшего ее в серьезности своих намерений. И эти отношения привели юную и пылкую девушку к греховной близости с соблазнителем. Софья была уверена, что офицер оценит ее доверчивость, сделает правильные выводы и женится на ней. Несвицкий, конечно же, оценил, вот только с точностью до наоборот. Он сослался на отсутствие благословения от родителей, а также на недостаток денежных средств и благополучно увильнул от венца. Ситуация становилась двусмысленной и скандальной. В дело пришлось вмешаться представителю августейшей фамилии. Великий князь Михаил Павлович вызвал к себе Несвицкого и в ультимативной форме потребовал решить вопрос с девицей Лешерн, иначе офицер лишится своего мундира. И тут скандальный жених стал уверять Михаила Павловича, что он как настоящий офицер готов жениться, вот только мама не разрешает и денег не дает. Великий князь вошел в ситуацию, выделил на женитьбу средства из своего кошелька с настойчивым пожеланием не медлить в вопросе венчания. Брак счастья Софье не принес. Легкомысленный Алексей сразу же стал вести разгульный образ жизни. Кутежи, порочные связи и карточные долги очень быстро привели молодую чету фактически к бедности. Но беда не приходит одна. На одном из маскарадов красавицу-княгиню приметил император. Самодовольный и деспотичный Николай не привык к отказам и затруднениям в сердечных делах. Практика, при которой удостоенную вниманием фаворитку или удачно пристраивали замуж, а если она уже замужем, то покладистому супругу очаровательной жены обеспечивали карьерный рост, была широко распространена при царском дворе и получила игривое название «Васильковые дурачества императорского величества». Но в этот раз императорское величество ждала досадная неожиданность. Софья не захотела становиться фавориткой. Утешив себя мыслью, что княгиня просто блюдет святость брака, Николай, казалось бы, смирился с неудачей и потерял интерес к ее особе. Между тем отношения между супругами Несвицкими становились все напряженнее и тяжелее. Постоянные измены князя, его увлечение азартными играми и пренебрежение женой сделали невыносимыми условия совместной жизни, и пара приняла решение разъехаться. На счастье, Софья получила солидное наследство от дальней родственницы, позволившее ей устроить свою жизнь не только с комфортом, но и с любимым человеком. Флигель-адъютант Александр Бетанкур душевностью и сочувствием сумел подобрать ключик к неприступному сердцу красавицы. Пара съехалась и принялась жить обычной семейной жизнью. В счастливом для Софьи сожительстве был рожден сын. Рядом был любимый человек. Но слухи о вольном поведении княгини дошли до Николая, который почувствовал себя оскорбленным выбором Несвицкой. С Бетанкуром была проведена беседа, в которой ему недвусмысленно предложили разорвать отношения с Софьей, иначе карьера будет погублена навсегда. В случае же проявленного благоразумия перед ним откроются все двери. Александр Бетанкур, увы, долго не рассуждал, и Софья осталась без возлюбленного, который предпочел карьеру, без сына, который умер в малолетстве, и без денег. Унаследованным Софьей приличным состоянием сожитель распоряжался так вольно, что из него практически ничего не осталось. Беды и лишения рано состарили одну из первых красавиц Петербурга, а крайняя нищета заставила пойти с прошением о пенсии в императорскую канцелярию. И хотя жестокий и злопамятный отказ Николая не прибавил ему популярности в обществе, император с его васильковыми дурачествами не смог отказать себе в удовольствии отомстить отвергнувшей когда-то его ухаживание гордячке. «Этой!» – вскричал он, – «никогда и ничего!» Государь-император скомкал и в ярости порвал в клочки прошение. Опешивший князь Голицын, передававший бумагу, с поклоном поспешил удалиться от разгневанного Николая. Княгиня Несвицкая стойко приняла отказ в августейшей помощи. Будучи дочерью боевого генерала, она мужественно относилась к превратностям судьбы. Но не только княгиня Софья Несвицкая пренебрегла вниманием императора. Красавица Лавиния Александровна Бравур также отказалась быть участницей так называемых «васильковых дурачеств самодержца». Она была родом то ли из итальянцев, то ли из поляков. Воспитывалась девушка в доме своей матери и отчима, английского купца. Современники отмечали, что юная Лавиния была чрезвычайно хороша собой. Совершенная брюнетка с жгучими глазами креолки и правильными чертами лица, она, несомненно, пользовалась вниманием мужчин. Да ею любовался весь Петербург. Отчиму юная девица в доме только мешала. И без того небольшой доход тратить на нее не хотелось. Поэтому первое же достойное предложение было принято без промедления. Посватался к Лавинии богатый и влиятельный коммерции советник Алексей Жадемировский. Мнение самой девушки, которой едва исполнилось 17 лет, никто не спрашивал, хотя ходили слухи, что она демонстрировать свои взгляды на происходящее не стеснялась и даже поставила будущему мужу условие, что брак их будет исключительно формальным, а жить они должны, как брат с сестрой. Впрочем, со стороны их союз выглядел весьма презентабельно. Супруги открыли один из самых популярных в Петербурге салонов, который тотчас же сделался средоточием избранного общества. Лавиния быстро завоевала популярность как женщина не только красивая, но и умная, острая на язык. Однако слава эта ей на пользу не пошла. Слухи о достоинствах госпожи Жадемировской дошли до императора. На ежегодном балу в честь царской фамилии Николай I увидел Лавинию и был очарован, о чем ей незамедлительно сообщили. Между тем красавица дала понять, сердце ее прочно занято, а репутация честной женщины дорога. Императору отказ не понравился, но настаивать он не стал. Замужняя женщина имеет право на верность супругу. Между тем Лавиния говорила полуправду. Сердце ее было действительно занято, но отнюдь не мужем, а князем Сергеем Васильевичем Трубецким. К тому моменту он был ровно вдвое старше своей возлюбленной. Ему было 36, ей же около 18. Князь Трубецкой был известен своим разгульным нравом и любовью к веселым розыгрышам, чем давно вызывал недовольство императора. В свое время именно его Николай Павлович избрал на роль мужа для своей глубоко беременной фаворитки. фрейлины Екатерины Петровны Мусиной-Пушкиной. Трубецкой, хоть воле государя и покорился, женившись на нелюбимой женщине, жить с ней не пожелал, за что и был неофициально выслан на Кавказ. Когда же до Николая I весной 1851 года дошли вести о том, что мадам же Демировская бежала с непокорным и успевшим к тому времени овдоветь Трубецким, он был взбешен. Побег двух влюбленных император обозвал гнусной мерзостью и повелел немедленно отыскать нарушителей. Трубецкого арестовать, а же Демировскую вернуть мужу, хотя сам пострадавший муж бегством жены огорчен вовсе не был и за помощью властей не обращался. Быстро эту пару найти не получалось, жандармы вернулись в Петербург ни с чем. Но император, получивший возможность отомстить ненавистному князю и отвергнувший его женщине, был настроен решительно и приказал продолжить поиски. Удача оказалась на стороне Николая. Жадемировская и Трубецкой были найдены в маленьком портовом городке Редут-Кале за 2 часа до их отправления в Турцию. Влюбленные тотчас были разлучены и под конвоем доставлены в Петербург. Сопровождавший их конвоир Чулков вспоминал: «Лавиния Александровна во время следования чрезвычайно была расстроена, беспрерывно плакала и даже не хотела принимать пищу. От Тифлиса до Санкт-Петербурга разговоры ее заключались только в том, что будет с князем Трубецким и какое наложит на него наказание. Приводила ее в тревогу одна только мысль, что ее возвратят мужу. Привязанность ее к князю Трубецкому так велика, что она готова идти с ним даже в Сибирь, на поселение. Если даже их разлучат, она намерена провести остальную жизнь в монашестве». Далее и беспрерывно говорила она, что готова всю вину принять на себя, лишь бы спасти Трубецкого. И Жадемировская, и Трубецкой на допросах заявляли, что на побег их толкнуло дурное обращение Жадемировского с женой. В своем рапорте Трубецкой заявлял, что решился на сей поступок, тронутый жалким и несчастным положением этой женщины. «Я любил ее без памяти. Положение ее доводило меня до отчаяния. Я был как в чаду и как в сумасшествии. Голова ходила у меня кругом. Я сам хорошенько не знал, что делал». Общество было тронуто этой романтической историей. Однако решение принимал император. Князь Трубецкой был лишен чинов, титула, дворянства, орденов, разжалован в рядовые и оставлен в Петропавловской крепости еще на полгода. После чего его отправили в Петрозаводск, в гарнизонный батальон под строжайший надзор. Лавинию же передали мужу, который принял ее спокойно, но рад встрече не был. Он не выразил не только никакого восторга по поводу возвращения жены, а напротив, довольно смело заметил, что он ни с каким ходатайством о подобной поимке никуда не входил. После случившегося господин Жадемировский увез жену за границу, к великому огорчению всех охотников до крупных и громких скандалов. Говорили даже, что отношения между супругами как будто бы улучшились, скандалы сошли на нет. А бывший князь Трубецкой был за ревностную службу произведен в унтер-офицеры, а после смерти Николая Павловича в 1855 году освобожден от службы. Впоследствии ему было возвращено и дворянство, и награды, и титул. Получив отставку, Сергей Васильевич поселился в своем сельце Сапун Мурманского уезда. А вскоре к нему прибыла под видом экономки и Лавиния. Наконец, влюбленные смогли быть вместе. История их, однако, окончилась трагически. Любовь женщины не залечила раны князя. Через год после знаменательной встречи 19 апреля 1859 года князя Трубецкого не стало. Похоронив любимого, мадам Жадемировская покинула имение. Она отправилась за границу. Там, по некоторым данным, она ушла в монастырь, отрекшись от земных благ. А впрочем, есть версия, что жизнь ее сложилась иначе. Она еще несколько раз выходила замуж, а дни свои окончила под солнцем Италии. Истории, связанные с васильковыми дурачествами императора Николая I, вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.